Самое интересное был результат голосования, потому что он абсолютно не соответствовал тем представлениям, которые нам как бы транслируют разные СМИ, что либерального толка, что официально патриотического толка. Значит, народ разделился точно в пропорции 2 к 1, а 66 на 34 процентов. Много народу голосовались, особенно люди. А 34% считают, что Путин очухается до того, как его схарчат предводители нашего, ну, короче говоря, гайдаровская команда во всей своей красе. А 66% считают, что не очухается и его схарчат. И жизнь он свою закончит трагически, примерно как в ложь. Но это я уже как бы от себя же говорю. Этого в вопросе не было. Вот такое у нас мнение народа, говорит Москва. А, значит, принципиальный момент. Сначала базовый тезис из моего прогноза на 2016 год. Начать его надо 1944 года, значит, мы живем в условиях Бреттон-Вудской финансовой системы, которая с 91 года захватила весь мир. Специфика Бреттон-Вудской системы состояла в том, что она была разработана под расширение зоны оборота доллара в 1944 году. Соответственно, принципиальный элемент Бреттон-Вудской системы – эмиссия доллара. Без эмиссии доллара Бреттон-Вудские институты функционировать нормально не могут. Бреттон-Вудская конференция в 1944 году было создано три новых международных института. Это банк для государств, МВФ, Международный валютный фонд. Это агентство развития, которое почему-то назвали Мировым банком. И это генеральное соглашение по тарифам и торговле, ныне именуемое ВТО, смысл которого, как понятно, состоит в том, чтобы никто не мешал доллару пересекать границы в любом направлении, в котором захочется его вложиться. При этом четвертое решение не было принято. Четвертое решение, как понятно, создание, собственно, отдельной международной мировой валюты и отдельного института, который бы его регулировал, ее, эту валюту. Вместо этого в качестве мировой валюты был взят доллар Соединенных Штатов Америки, а регулятору национальному присвоили, кроме национальных функций, еще и международные. Это единственный случай, когда абсолютно международную, по сути, систему контролирует национальный регулятор. Как понятно, этим заложили серьезную мину под систему, потому что если международные функции доллара пришли в противоречие с внутренними функциями доллара, то регулятор, поскольку он национальный регулятор, безусловно, должен был принять в сторону национальных интересов. Если только с ним не сделали бы ту же штуку, которую так любил делать Борис Абрамович Березовский, а именно, если менеджмент не будет куплен. А на самом деле так и было, но тогда, в 1944 году, эта тема была не актуальна по банальной причине, потому что на тот момент экономика Соединенных Штатов Америки была больше половины мировой. Ну а дальше, что хорошо для мира, то что хорошо для Соединенных Штатов Америки, то хорошо для мира. И все бы было ничего, но дальше мир, мировая экономика развивалась. Сегодня доля Соединенных Штатов Америки в мировой экономике по производству составляет где-то от 16 до 18 процентов. Как считать? Меньше 20. Это меньше, чем доля СССР в мировой экономике в конце 70-х, в начале 80-х. Там было 22-23 процента. Соединенные Штаты Америки тогда были 30% мировой экономики. СССР не справился с третьим миром. Экономика завалилась. Соединенные Штаты Америки сегодня не в состоянии нести тяжесть. Но с точки зрения той базы, которая была положена в основу Бреттон-Вудской системы, тоже все понятно. Были созданы, кроме международных Бреттон-Вудских институтов, частные, это транснациональные банки, которые, собственно, и легализовывали, операционализировали вот эти вот эмиссионные деньги. Проблема состоит в том, что эти банки без эмиссионных денег принципиально убыточны. И по этой причине, расширять зону оборота доллара больше невозможно. То есть безинфляционная эмиссия больше невозможна. Было несколько кризисов, связанных с невозможностью эмиссии. В 2014 году эмиссию остановили. Но еще до того, после кризиса 2008 года, мировая финансовая элита отдала себе отчет, что невозможно допускать, чтобы американская бюрократия контролировала такой принципиальный для них ресурс, как эмиссию мировой валюты. И было принято решение сделать новый институт, так сказать, закончить Бреттон-Вудскую реформу, сделать еще один институт, который бы выступал мировым регулятором, и при нем сделать мировую валюту. Запретив всем мировым центробанкам имитировать деньги, иначе как по согласованию с этим самым центром, который назвали Центробанк. Фактически это была попытка повторить фокус, который сделали в 1913 году банкиры с Соединенными Штатами Америки, когда сделали частницу Центробанк ФРС. Эта тема обсуждалась на G8, она обсуждалась на G20, уже все было решено, что Центробанк будет МВФ, что новая валюта будет на основе специальных прав заимствований МВФ, что будет сейчас пересчитаны квоты разных государств, Китай особенно активно выступал по понятной причине. И вдруг в июне 2011 года происходит дело с Троскан. Это был ответ национальной бюрократии Соединенных Штатов Америки, которая объяснила, что вывод миссионного центра из-под национального суверенитета невозможен. При этом сам Строскан был ни ухом, ни рылом. Да, он потом через полгода. Он вообще уже думал о Франции, где он считал себя через полгода президентом. После этого, в 2012 году происходят выборы в Соединенных Штатах Америки, и переназначенный президент Обама в январе 2013 года полностью вычищает свою администрацию от представителей вот этих вот транснациональных банков. 30 лет с лишним экономику и финансы США в Белом доме контролировали представители двух банков Goldman Sachs и JP Morgan, но в основном Goldman Sachs. В 2013 году их выгоняют всех. В этот момент, собственно, с 2011 по 2013 год происходит раскол мировой элиты на две части. Условно-финансовую часть и условно, так можно сказать, старые элиты, потому что они существовали и до 1913 года, до создания ФРС. И между ними начинается очень острый конфликт. Суть этого конфликта следующая. Понятно, мировая финансовая элита говорит, наша задача сохранить транснациональные финансовые структуры и их контроль над экономикой. Альтернативная часть в своей американской главной базовой части говорит, нам нужно спасать американскую экономику, в том числе за счет мировой финансовой системы. То есть регионализировать американскую экономическую систему. Если американская система регионализируется, то должны возникать другие региональные центры силы. Что сочетается с интересами той части, которую вот Петр Адольфович называет мировыми планировщиками, ВЦ-мышами. Я не буду сейчас влезать в как это, в наш здравый смысл, да, поэтому конспирологию мы лезть не будем, а будем говорить о фактах. Значит, а региональные центры, и мы видим, что вместо Хиллари Клинтон, которая безусловный представитель финансистов, так же, как и семейство Буши, а госсекретарем назначают Келли, который начинает вести переговоры с потенциальными центрами силы, прежде всего с Ираном. Почему Соединенные Штаты Америки в новом варианте не устраивают ни Саудовской Аравии, ни Израиль? Ну, связка Саудовской Аравии и Израиля. По банальной причине. Ни те, ни другие без постоянной подпитки Соединенных Штатов Америки существовать не могут. В отличие от Ирана, который страна самодостаточна. Аналогичная картина будет в других регионах мира. Ну, собственно, базовые центры, в общем, более или менее понятны. Это Бразилия, которая будет контролировать Латинскую Америку и Южную Африку, это Индия, это Китай, это Россия, это Германия. По поводу Британии имеется свои соображения. Значит, у нас есть две группировки, да, условных финансистов, условных изоляционистов. Условных, потому что слово изоляционист использовалось для название тех, кто выступал в США за доктрину Монро с начала 19 века до 1941 года, до Перл-Харбора. А еще одно очень интересное обстоятельство. Если речь идет о создании региональных центров, то в этом случае Соединенные Штаты Америки снимают с себя ответственность за денежные системы региональные. Обращаю внимание, это принципиально разная система. Сегодня Соединенные Штаты Америки в рамках вот, как бы, вот этой вот финансовой элиты работают с региональными элитами следующим образом. Кто-то приезжает в Вашингтон, выступает где-то на каком-то совещании. Дальше ему велят выйти, дальше принимается решение, неизвестно как, и ему это решение доводится. В лучшем случае, а в худшем оно доводится по официальным каналам уже туда, на месте. Никакого влияния региона любые оказать на процесс принятия решения в Вашингтоне не будет. Это невозможно. В новой модели изоляционистская картина будет другая. Предполагается, что есть главный центр силы Соединенных Штатов Америки, что есть у них региональные партнеры. И по вопросам внутри этих регионов, Соединенные Штаты Америки практически вообще не вмешиваются, а по вопросам их взаимодействия друг с другом и прочее, они выступают по отношению к США младшими партнерами. Но партнерами. Это вот разные модели внешней политики. Как понятно, они требуют принципиальных от разных подходов, и сегодня мы видим отчаянную схватку между командой Клинтон и командой Келли, жертвами которых подчас становятся даже американские послы. Если мы посмотрим на политику американскую, то мы тоже видим драку, причем этот раскол между изоляционистами и финансистами прошел не между партиями, а сквозь партии. Еще раз повторяю, Буш и Клинтон – это финансисты, а большая часть и все остальные – изоляционисты. И сегодня мы видим, что Обама публично поддерживает Сандерса. При том, что все знают, что если Сандерс победит Клинтон в Демократической партии, он проигрывает республиканскому кандидату со свистом. То есть, иными словами, Обама, ну, очень условно, поддерживает Трампа против Клинтона. По вполне понятной причине. Потому что они входят вот в эти разные два блока. Мирной договоренности здесь быть не может. Если говорить об экономике, то в случае, если выигрывает в ноябре 2016 года Трамп, к которому уже присоединяются отец и сын Полы, Ром и Рэнд, которые идейные враги Федеральной резервной системы. много лет и много сроков в Палате представителей требовал проведения тщательного аудита ФРС. Каждый раз ему отказывал. В том числе, кстати, аудита золота, который то ли есть в Соединенных Штатах Америки, то ли нет. И науки сии неизвестны. И, скорее всего, они поднимут ставки еще до того, как произойдет инаугурация. То есть, может быть, еще до конца 2016 года. И тогда финансовая система международная ляжет. Они готовят соответствующий сценарий. Именно под этот сценарий устраивается война на Ближнем Востоке. Потому что, как правильно говорит Петр Адольфович, война – это идеальный, соответственно, форс-мажор, в котором можно списать свои обязательства. Более того, уже даже кое-какие инструменты проверили. На Кипре, когда конвертировали депозиты в доли в банках, а можно было Кипре? И сейчас у нас уже хотят конвертировать депозиты в доли в основном капитале. Основная задача, ну как бы, наиболее опасные эксперименты на наименее ценные члены капитала. Почему Кипр? Что нужно было проверить? Сможет ли кто-нибудь в суде отсудить эту операцию? Как покушение на священное право частной собственности? Мне таковые случаи неизвестны. Может быть, кто-нибудь и сумел, но тогда с ним тихо заключили мировое соглашение, в рамках которого написано, что эту ситуацию нельзя разглашать. Но это очень интересная тема. В любом случае, почему война на Ближнем Востоке? Понятно почему. Справа нефть, слева время. Идеальная конструкция. Одни орут, что растут риски, и мы не можем вам оставлять нефть. Другие кричат, начинается Холокост номер два. Сразу же резко поднимаются оценки рисков. И вся финансовая система схлопывается. Да? Вот выясняется, что там страховые депозиты нужно вывести. В общем, все там. Абсолютно понятная и логическая ситуация, но только все дело в том, что для этого нужна сухопутная операция. Тянули Путина в сухопутную операцию, тянули, не вышла.
Пока.
Пока. Может быть. Французов тянули, не вышла. Американцев теперь тянут. Уже объявили, типа, вот 101 дивизия, что мы
тут. 101
дивизия. Ну, а, пожалуйста. А, я думаю, что тоже не по. Персы, кстати, тоже. Не получается, да, конфуз. Вот, про Путина я потом скажу, почему, скорее всего, не получится. Значит, не вышло, но у них еще есть время, да, до ноября время есть. Но после ноября времени уже не будет. Поэтому я не исключаю, что они готовят что-нибудь там, на Ближнем Востоке, экстраординарное, вплоть до подрыва ядерного фугаса, где-нибудь на территории Израиля. Потому что Израиль должен ответить. Причем желательно, чтобы прямо в центре, эпицентре ядерного взрыва были найдены паспорта каких-нибудь арабов.
Вот. Если из Германии.
Будет найден. Не важно, будет найден. Могу вас уверить. Никаких нет проблем.
Обгорелый коралл.
Обгорелый коралл, да. Все будет как надо. Да. Вот. Я просто сегодня обсуждала, да, значит, вот на этом самом, говорит Москва, дело Литвиненко. Я потом объясню, почему мы обсуждали. И там обсуждалась тема, что он умер от радиоактивного заражения, потому что у него выпали волосы. Секундочку. Значит, я позвонил своему знакомому, который лучший еще в СССР, специалист по радиоактивным заражениям. Еще со времен Чернобыля. Он говорит, Миша, при отравлении полония происходит выжигание внутренних органов. Волосы при этом выпадать не обязаны. Но народ знает точно, что при поражении радиации выпадают волосы. Поэтому ему обрили голову. При этом грудь ему не обрили. Что, соответственно, создает уже вообще фантасмагорическую ситуацию. Да? То есть, может быть, он и умер от отравления полония. Но волосы тут ни при чем. Потому что от полония волосы не выпадают. Но если они выпали, то они должны были выпасть на груди. И первый вопрос, который должен был себе задумать следователь, это вопрос следующий. Откуда те люди, которые брили Литвиненко голову, как мы знаем, это была жена самого в общем, который министр культуры был отвечен. Склероз, не помню. А она как бы должна была знать, что потом обнаружит, что он умер от полынь. И если следователь такой вопрос не поставил, то он, соответственно, следователь некомпетентный, но дальше все понятно. То есть тут все настолько шито белыми нитками, да, что даже уже просто смешно. Но к этой теме мы еще вернем. Так что паспорт обнаружен, Коран обнаружен. И более того, на Коране будет где-нибудь кровью написано, значит, смерть. Вот. А кровью какой-нибудь невинной еврейской девственницы, которая начинает проклятые. В общем, будет полный водоблок, да? Значит, продолжаем дальше. Но раскол между элитами Запада сшить невозможно. Если говорить о той логике, да, которую, как говорил, значит, Петр Адольфович, Ессеи, Саддуки и Фарисеи, то как бы раскол происходит по линии, ну, как мы знаем, да, что еще до раскола, да, Моисей, когда спустился с горы Синай, увидел, как они камлают, значит, племя его перед золотым тельцом, и финансисты — это и есть золотой телец. Так что, соответственно, еврейские группировки, да, они четко делятся, да, на там, три части, да. А как они там соотносятся с фарисеями, саддукеями, мессиями, там, есть разные по этому поводу интертрепации. Но то, что в данном случае логика старая, да, что люди, для которых деньги важнее, чем Бог, они, соответственно, сильно критиковались еще, значит, Ветхом Завете. Это современные финансисты. Значит, а теперь...
Они же фарисеи и лицемеры. И они же либералы.
Ну, фарисеи, хорошо. Я напоминаю, что если говорить о партиях, которые были в Иудее, значит, первого века нашей эры, или там до нашей эры, то саддукеи — это аристократия.
Земельная.
Земельная, да. Фарисеи — это те, кто, соответственно, признает власть Рима, но ессеи — это те, из кого потом христианство пришло. Значит, они как раз как-то за справедливость на местном уровне, без апелляции, значит, к Риму. Значит, важно вот что. Сшить этот раскол нельзя, потому что ресурсов экономических нет. Либо те, либо другие. Нету другого варианта. Еще раз повторю. Либо те, либо другие. Понимание это только сейчас начинает доходить. Потому что еще 4 года назад это была одна элита. Да, конечно, там были более старые. Ну, собственно, если мы посмотрим, как строилась земельная, как строилась элита мировая, она строилась, в нее включались, кроме, значит, вот, детей, еще дополнительные, да? Первыми вошли управляющие землями. Это вот то пополнение, которое Ротшильд, конец 18 века. Потом, середина 19 века, те, кто заработал на промышленной революции. И потом, начало 20 века, начинают входить уже финансисты, не управляющие, то есть не меня, а начинают заходить финансисты-процентщики. Они заходят в несколько эпизодов. Первая часть – это ФРС, вторая часть – это Бреттон-Вудская система, и, наконец, третья, самая крупная группа, настолько крупная, что она оказалась больше, чем все предыдущие вместе взятые. Это Регономик. Почему? Это, в чем это видно, да? До Второй мировой войны доля финансистов перераспределения прибыли мирового, в американской экономике была 5%. В 49-м году, через 5 лет после принятия Бреттон-Вудской системы, 10%. К началу 70-х 20%. А к середине... Вот, собственно, к регономике 20, да? А от регономики до середины 2000-х они с 20% поднялись до 70%. В середине 2000-х финансисты перераспределяли в свою пользу 70% прибыли, образующейся в экономике. То есть они увеличивалось с 70-го года, ну, с 80-го, считаю, там, там, типа, до начала 2000-х, то есть вот за 35 лет экономики они себе прибавили половину всей прибыли экономики. Не считали, это техника. Как они это сделали, это просто отдельно. Да? На самом деле они это сделали совершенно примитивным способом. Они стали контролировать цепочку производства потребления с двух сторон. Они стали контролировать не только производство, но и потребление. А это техника, да, это не важно сейчас. Если мы сейчас в технику, то я еще не закончу. А и эти люди, вот сейчас, если их лишить этого эмиссионного механизма, они лишаются всего. В том числе своего статуса в элите. И возвращаются те самые старые элиты, которых условно можно назвать изоляционистами. Если мы на них посмотрим, то наиболее известные из них следующие группы. Это промышленные элиты Соединенных Штатов Америки, которые ведут свое начало из промышленной революции второй половины 19 века, это как раз Рокфеллер. В том числе, вот так много, Дюпон. А финансисты первые, это много. Вот. Это часть британских элит, элит британских
элит.
Часть. Потому что вспомните, еще в 1936 году было непонятно, кто в Британии победит. Те, кто за Гитлера, или те, кто за Соединенные Штаты Америки. Они к короля смести. Как его там звали? Эдуард VI. Эдуард VII, да? Эдуард VII, правильно. Вот. Именно, кстати, тогда была сделана знаменитая фотография Елизаветы, четырехлетней девочки, которая поднимает руку в нацистском приветствии, которую предъявили американцы, когда Кэмерон предъявил ультиматум Евросоюзу, что если будет подписан договор о зоне свободной торговли в США, то Великобритания выходит из Евросоюза. Это старые аристократии европейские, земельные. Ну и как бы, это, кстати, аристократия персидская. Это аристократия японская. Это старые элиты. И сегодня раскол между старыми элитами. Ну, на самом деле, это не совсем правда, потому что из старых людей есть те, кто переориентировался на банки. Из банкиров есть те, кто перешел, не принципиально, да? Мы просто сейчас книжку написали про то, как устроена власть. Там через выйдет, она будет так
цель. Название.
А?
Название.
Название книжки будет называться «Лестница в небо». Вот. Сверху вот сюда. Что? Сверху вот связываю. Лестница.
Вот.
Значит, а дальше. Вот этот раскол его преодолеть нельзя. Значит, попытки были у финансистов отобрать обратно контроль над ФРС. Сначала они пытались притащить на пост руководителя ФРС Саммерса, не получилось. Потом они стали пытаться взять снизу и стали ставить представителей Goldman Sachs на посты руководителей региональных резервных банков. В этом году очень активно происходила ротация, но все понимают, что после дела Стросс-Кана ни один из людей в руководстве ФРС напрямую против Белого дома не пойдет. И, наконец, третья базовая, собственно, попытка посадить в Белый дом своего человека. Либо Буша, либо Хиллари Клинтон. Вот что мы сейчас и выбираем, да, во всей своей красе. При этом нужно понимать, что после 91-го года это было принято решение у нас, элитным консенсусом, что надо встраиваться в западную систему, то у нас тоже есть две группы либеральные. У нас есть еще и патриотические группы, у которых свои интересы. Одна из них православно-монархическая, другая евразийская. А есть две либеральные группы, которые, собственно, в 90-е годы и правили. Но в 90-е годы победила та группа, которая была поставлена финансистами у нас. Это вот команда Гайдар. Все шайка. Да, у них было, не было несколько клонов, которые вначале между собой конкурировали и выдавали. Например, команда Березовского, из которой вышли Волошин, Шувалов, Левицкая, там еще много кто. собственно, а потом к ней примкнули Таня, Валя, Абрамович и так далее. И команда Чубайс. Потом они объединились, но уже под как бы, контролем Волошина, после того, как в 98 году свалили лидера чубайсовской команды, Чубайс. Вот. Но идейно это все равно одна и та же команда. Это команда, которая готова работать с Западом по банальному принципу. Значит, мы будем делать все, что вы скажете, а вы за это разрешите нам воровать столько, сколько мы сможем. Другая команда, это команда, которая шла от очень старой линии, которая на самом деле теоретически брала свое начало еще даже до революции 17-го года. Это команда конвергенции. Можно там выстраивать линию, значит, Коминтерн, Кусинин, Андропов. Важно, что суть этой ситуации такая. Мы входим в западную систему, но не как территория, где сидит колониальная администрация, а как, пускай младший, но партнер. И происходит слияние элит. Ну, после 91 года, что российская элита, пускай становится, пускай маленькой, но частью элит мирового. Эту линию, как понятно, двигает Путин, который как начинал свою карьеру КГБ при Андропове. Все попытки эту линию провести закончились ничем. Понятно почему. Психиатрия финансистов после 91 года мы победили. А поскольку у них западная концепция победы, а не восточная, то по этой причине с побежденным никаких переговоров быть не может. Он должен сидеть в приемной и ждать, когда он получит инструкцию. Поэтому все попытки Путина принудить Запад к сотрудничеству приводили к тому, что степень ненависти к нему непрерывно росла. Но, как всегда, была группа тогда еще в мировой элите, которая пыталась с ним работать. Это вот условно наручено. Ну, на самом деле, это та самая группа, из которой когда-то вылез комментарий. Давно-давно. По вполне понятной причине. Да, черт его знает. Как мы теперь понимаем, эта группа оказалась в оппозиции финансистов. А понимает Путин, что у него нет шансов с финансистами или не понимает, вопрос отдельный. Но после раскола, особенно после 2013 года, Путин очень активизировал свои отношения с представителями вот этой вот отколовшейся группы, которую мы условно называем изоляционистами, во всех смыслах этого слова. Эта группа давно уже смотрит на то, чтобы в России что-то изменить. Она вполне себе поддерживает создание центра силы на территории России. Там тоже есть свои сложности, потому что есть люди, которые хотят у нас православного евразийского развития, православно-монархического, а есть, которые хотят евразийского. Я по этому поводу всегда напоминаю замечательную историю, когда 3 года тому назад появилась мысль, что Глазьев мог на нашем председателе Центробанка, а финансисты были еще очень сильны. То я вот все время спрашиваю всех политологов, прости господи, ребята, а кто первым вбросил публичный дискурс, выражаясь публичным западным языком, идею о том, что Глазьев может быть назначен председателем Центробанка? Кто помнит? А кто не помнит?
Хазинс.
Ничего подобного. Зачем мне на эту тему говорить? Интересно. Никто не знает. Куда придется сказать? Нет. Газета «Гардия». Чей рупор газета «Гардия»?
Ржавая рупор.
Мы даже не будем произносить это слово. Какой, значит, ржавый рупор? Чей? Значит,
сынок, завета.
Значит, они постоянно, то есть «Гардия» — это Классические. Да, все утечки по вашему исполнению, все идут через газ.
Экономист? Журнал?
Ну, значит, продолжаем дальше. Значит, теперь вопрос. Почему такой был наезд на Путина вот 3 недели тому назад? С Литвиненко, с обвинением в коррупции, причем такой, да, я бы сказал, дешевенький, но с нарушением правил приличия. А я скажу почему. Потому что вот мы видим, да, вот буквально за последние пару-тройку дней, руководитель Австрии, лидер Баварии и даже Кисель. Совершенно очевидно, что Путин до кого-то и до чего-то достучался. Понятно, почему эта ситуация форсируется, потому что ответ нужен в ноябре 2016 года. Если Хиллари победит, то с ней должно случиться то же, что случилось в 1968 году с Робертом Кеннеди. Допускать нельзя. При этом, если пристрелят Трампа, это не важно, потому что там есть и другие политики, да, там за ним другие. Все эти ребята с мексиканским происхождением в бэкграунде, да, они все католики бывшие, по этой причине они все изоляционисты. А вот от финансистов Буша уже замочили, осталось только силы. Обращаю внимание, вначале пытались сдвинуть Байдена как альтернативу Хиллари. Байдену, видимо, что-то предъявили, но он отказался. Потом, соответственно, он сказал, да, вот зря я отказался. Придумали Сандерса, который открыто про себя говорит, что он социалист. И Сандерс фактически побеждает Хиллари в Айове. При том, что все объяснили, что это дикое поражение Клинтона. Потому что Клинтон контролирует демократическую машину в Айове, а у них же колоссальные совершенно фальсификации при подсчете голосов. С нашей точки зрения там сплошной фальшак. Там нормальные приписки достигают 10-15%. Нормальные. Значит, в этой ситуации уже понятно, да, что нужно форсировать события. А все участники процесса на стороне изоляционистов, что китайское руководство, что европейское, аристократия, что американцы не хотели иметь дело с Путиным, потому что считали, что он лицемер. Парень, если ты с нами, почему ты держишь у себя вот эту команду, которая работает у финансистов, на наших врагов? Ну, это примерно то же самое, я уже это много раз говорил, повторю еще раз, что Александр Невский, собираясь на битву с Тевтонским орденом, назначает главным снабженцем своей армии дочернюю фирму Тевтонского ордена. Ну, понятное дело, что когда он придет, если он дойдет до Чудского озера, там-то у него все, значит, воины сдохнут от голода, а лошади падут от бескормицы. Да? Все, да? Даже вопросы. Ответ вот какой. Потому что до 2011 года это была одна команда, и Путин прекрасно понимал, что мировая элита ему не простит, если он уберет ее прямых ставок. После 2011 года произошел раскол, но до 2013 года он еще не вылезал на открытую поверхность. Сегодня он вылез. И вот эта ситуация стала базовой, да, проблемой, с которой мы столкнулись. Мы в силе. И тот же путь. Если договоренность с ним будет достигнута, то я зуб даю, что одно из условий, чтобы эти люди были убраны. По банальной причине, что иначе Путин не является партнером, да, сам не, у него же нет операционного руководства. У него все рулит правительство, центральный банк, а оно будет исполнять обязанности, исполнять инструкции МВФ. Что мы хорошо видели в 2014 году, когда была устроена, мало того, что была абсолютно рукотворная девальвация, она еще прошла по лекалу МВФ просто белым линией. Значит, вот это реалии сегодняшнего дня. То есть у Путина главный политический враг, который блокирует все его стратегические договоренности, это его же собственная ОП, правительство, его же собственное руководство Центрального банка. Отсюда вывод. Срок у нас ноябрь 16 года. Если приходят к власти в США изоляционисты, то есть Трамп, а Путин оставляет у себя либеральное правительство, ни Медведев, ни Шувалов, ни Дворкович, ни Дубинина не могут приехать к Трампу и его людям на переговоры. Их не пустят на порог. Невозможно. Решение должно быть принято до ноября 16. Если, я уже говорил, да, что Хиллари выиграть не может, потому что если она начнет выигрывать, она должна исчезнуть. Все. Шутки в сторону. А, я прошу прощения, она может...
Это не... версия, которую рассказал Николай. Нет, есть другие.
Есть и другие. Что по этому поводу думает Хиллари Клинтон, я не знаю. Но, поскольку я уже человек пожилой, я много видел теток, у которых всю жизнь были проблемы с мужиками, то я считаю, что ее комплексы слишком сильны, чтобы она в некоторых вопросах могла трезво смотреть на жизнь. И она для компенсации своих комплексов рвется в президенты любой ценой. А во-вторых, она точно так же для компенсации своих комплексов устроит ядерную войну где угодно, в каком угодно масштабе. Что, кстати, в Соединенных Штатах Америки все понимают. Это такой тяжелый случай. Ну, я не знаю, клинический, не клинический. Но все же видели, да, таких тёлок, да? Вот. Вот. Значит, ну, как бы, как это, компенсация собственных юношеских, женских проблем через тягу к власти, крайне неудачный муж, в смысле, что он все время ее унижал, все время выставлял ее на посмешище. Ну, такой, как бы, ну, полный набор, да, всех учебников, написано. Ну, собственно, всем это отвечают, такие ситуации, да, сплошь и рядом. Вот, значит, чем все закончится, не знаю. Вот в отличие, скажем, от Мадлен Олбрайт, да, которую, я понимаю, просто вот она до того похожа на мою бабушку, просто вот, каждый раз смотрю и не верю, да. Вот там все понятно, никаких у нее не было проблем по женской линии, хотя она, в общем, не очень красивая женщина, в отличие от бабушки. Вот, но у нее все в порядке, муж, дети, все отлично. Но вот у нее, соответственно, такая вот... Ну, такая немножко, ну, во-первых, у нее интеллектуальное чувство превосходства, а во-вторых, некоторая, может быть, это еврейская лояльность такая. Я считаю, что если она права, то она всем должна показать, что она права. Но это не психиатрия, это немножко другое. Вот, а с Клинтон-то все, кстати, я совершенно не верю, что она интеллектуальный план. Вот в отличие от Мадлен Олбрайт, которая, кстати, в личном общении, как всем, кто с ней общался, будет удивительно симпатичная тетка, хотя у нее такая вот аналитика бешеная, потому что многие ее побаиваются. Ну, поскольку она не привыкает. Вот такая вот картинка реальная. И вот сегодня мы находимся, 16-й год. Финансистам нужна война, потому что если войны не будет, их спишут после выборов всех. Они никому не нужны, вообще никому. Если они проиграют пост президента США, то у них есть один единственный шанс сохраниться, как бы, сохранить свое влияние, хотя бы частично. Это форс-мажор и списание всех долгов. Но понятно, что это обрушит мировую экономику нахрен. Ну, им уже будет наплевать. Смогут они выжить? Не смогут, потому что если образуются региональные центры силы, они же всех международных банкиров на своей территории выведут, потому что будут свои родные. Ну и так далее. Да? Чем все закончится, это вопрос сложный. Вот. А у планировщиков четкий и понятный план, как они будут, значит, регулировать ситуацию, потому что если есть региональные финансовые центры, то должна быть надстройка между ними. Вот они эту настройку и будут поддерживать. полном соответствии с логикой. Когда мы ваше внутреннее дело делаем, понимаете, мы переговорная площадка. Вы к нам теперь приходите, и мы с вами вместе сочиняем правила. А там дальше разводи, разделяй и так далее. Получится, получится. Не получится, значит, не повезло. Вот, что касается нас, то опять-таки, да, значит, ну как можно снять правительство? Да, можно его снять перед выборами, можно снять сразу после выборов. Но еще раз повторяю, критическая точка начала ноября. Если выигрывает не Клинтон, и к этому моменту еще действует либеральное правительство, то в этом случае Путин вычеркивается, да, из всех списков. Вот. Потому что, еще раз повторяю, финансисты с ним точно не будут разговаривать ни при каких условиях. А вот другая партия, она готова с ним разговаривать, но, понимая, как устроена там в этой ситуации система отношений, я понимаю, что эти разговоры возможны только при условии, что будут выполняться все правила. А правила состоят в том, что нельзя иметь дело с представителями враждебной команды. Запрещено. Собственно, вот на этой мистической ноте я и хотел бы закончить.